Истерия была до сих пор якорем спасения для скептиков-патологов. Начинает ли чумазая крестьянская девочка внезапно бегло говорить на различных иностранных языках, до сих пор неизвестных ей, и сочинять стихи «Истерия»? Левитирует ли медиум на глазах дюжины свидетелей, выходя из одного окна трехэтажного дома и возвращающееся в другое окно расстройство нервных центров, сопровождающееся коллективной истерической манией? Пойманного в комнате во время манифестации шотландского терьера невидимая рука швырнула через всю комнату. Тот в своем сальто-мортале вдребезги разбил люстру под потолком высотой 18 футов и упал замертво. Галлюцинация бешенства. «В истинной науке нет веры», — говорит доктор Фенвик в странной истории Бульвер Литона. «Истинная наука знает три состояния – отрицание, убежденности и огромный интервал между этими двумя состояниями, которые не являются верой, а суеверным суждением». Такой, возможно, была истинная наука в дни доктора Фенвика. Но в наше время наука развивается иначе. Она или отрицает категорически, безо всякого предварительного исследования, или находится между отрицанием и утверждением, и со словарем в руках изобретает новые греко-латинские названия для несуществующих форм истерии. Как часто великие ясновидящие и адепты месмеризма описывали эпидемические и физические, хотя и невидимые для других, проявления, так как их ясное зрение видело таковые в астральном свете, и которые приписываются наукой эпилепсии, нейрогуморальным и прочим расстройствам, имеющим соматическое происхождение. Они утверждают, что электрические волны претерпевали сильные пертурбации, и они замечали прямую связь между этим возмущением эфира и свирепствующими после этого умственными и физическими эпидемиями. Но наука не замечала их и продолжала свой энциклопедический труд придумывания новых названий старым вещам. История, говорит Дюпоте, король французских месмеристов, слишком хорошо помнит печальные рекорды колдовства. Эти факты слишком реальны и слишком явно свидетельствуют об ужасных злодеяниях этого искусства, его чудовищных злоупотреблениях. Но как мне удалось обнаружить это искусство? Где я научился ему? В моих размышлениях? Нет. Это сама природа раскрыла мне эту тайну. И как? Представив перед моими очами, не ожидая покоя, я сам буду искать эти неоспоримые факты колдовства и магии. Что такое, в конце концов, сомнамбулический сон? Результат сильного магического воздействия. А что, если то, что создает эти притяжения, эти внезапные импульсы, эти свирепствующие эпидемии, неистовство, антипатии, кризисы, эти конвульсии, которые вы можете сделать длительными, что же определяет их, как не та самая причина, о которой мы упоминали, тот агент, так хорошо известный древним? То, что вы называете нервным флюидом или магнетизмом, в старые времена называлось оккультной силой или могуществом души, подчинением магии. Магия основана на существовании сложного мира вне, а не внутри нас, с которым мы можем вступать в общение с помощью известного искусства в практике. Стихия, существующая в природе, неизвестная большинству людей, завладевает человеком, иссушает и разрушает его, подобно урагану, сметающему тростинку. Она рассеивает людей далеко, она наносит им удары одновременно в тысячу мест, в то время как они не могут обнаружить этого невидимого врага и защититься от него. Все это демонстрируется, но что эта стихия может избирать друзей и фаворитов и подчиняться их мыслям, отвечать на человеческий голос и понимать значение начертанных знаков, вот этого люди не могут осознать, это их разум отвергает, это то, что я видел. И я говорю здесь об этом, особо подчеркивая, что для меня это факт и истина, доказанные навечно. Если я буду углубляться в большие подробности, всякие сразу поймет, что действительно существуют вокруг нас, как и в нас самих, таинственные существа, имеющие силу и форму, которые являются и уходят по желанию, несмотря на хорошо закрытые двери. Далее, великий месмеризатор учит нас, что способность управлять этим есть физическое свойство, проистекающее из нашего организма. Им наделены все тела. Все может быть проводником магических действий и, в свою очередь, сохранять способность воздействия. Эта теория является общей для всех философов-герметистов. Сила этого флюида такова, что никакие химические или физические силы не в состоянии разрушить его. Существует очень слабая аналогия между невесомыми флюидами, известными физикам, и этим животным магнетическим флюидом. Если мы теперь обратимся к средним векам, то среди прочих мы встретимся с Корнелием Агриппой, который говорит нам абсолютно то же самое. Постоянно изменяющаяся универсальная сила, мировая душа может оплодотворить что угодно, вселяя в них свои божественные свойства. Эти предметы приобретают дар передать нам свои качества, если их располагать согласно формуле, преподанной наукой. Достаточно поносить их, чтобы почувствовать их непосредственное влияние на душу так же, как и на тело. Будучи частью той сущности, из которой состоит все созданное, человеческая душа обладает удивительной силой. Кто владеет этой тайной, может достичь в науке и познании таких высот, на какие его воображение способно поднять его. Но он сможет сделать это только при наличии тесной связи с этой универсальной силой. Истинно, даже будущее могут сделаться тогда вечно предстоящими передачами его души, и это много раз было доказано имевшими место фактами, так как они были видимы и описывались ранее. Время и пространство исчезают перед орлиным глазом бессмертной души. Ее мощь становится безграничной. Она может проноситься через пространство и окутывать своим присутствием человека, независимо от расстояния. Она может входить и проникать, заставить его услышать голос того человека, которому она принадлежит. Как будто этот человек находится в той же комнате. Если нет желания искать доказательств и получить информацию в средневековой герметической философии, мы можем пойти еще дальше, к глубокой древности, и выбрать из наибольшего числа философов дохристианского периода Цицерона, того, кто менее всего может быть обвинен в суеверии и доверчивости. Рассказывая о тех, кого он называет богами, кто является или духами людей, или атмосферными духами, почтенный оратор говорит: «Мы знаем, что из всех живых существ человек создан совершеннее всего. И так как боги относятся к этому числу, они должны иметь человеческий облик. Я не имею в виду, что боги имеют плоть и кровь, но я говорю, что они кажутся такими, как будто у них есть плоть и кровь». Эпикур, для которого невидимые вещи были также осязаемы, как будто бы он касался их своими пальцами, учит нас, что боги обычно невидимы, но что они познаваемы. Они не являются телами, имеющими определенную плотность, но мы можем узнать их по их приходящим отображениям. И так как в бесконечном пространстве имеется достаточное количество атомов для создания этих отображений, то они и появляются перед нами и помогают нам понять, что представляют собой эти счастливые и бессмертные существа. Когда посвященный, говорится со своей стороны, Элифас Леви становится совершенно светоносным, он сообщается и при желании силой воли управляет магнетическими вибрациями астрального света, трансмутируемыми в человеческий свет в момент зачатия. Он, свет, становится первым покровом души. В сочетании с тончайшими флюидами он формирует эфирное тело или звездный фантом, который полностью освобождается только в момент смерти. Проецировать это эфирное тело на любое расстояние, придавать ему большую объективность и осязаемость, путем конденсирования вокруг его флюидической формы воли изначальной субстанции, является величайшей тайной адептов магии.